Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Асноўнай тэмы панядзелка 26 снежня. Адбыўся суд над апошнім затрыманым за ўдзел у беспарадках падчас плошчы 2010. Эканоміка Беларусі ў 2017 годзе. Робім прагноз і ўзгадваем асноўныя падзеі сыходзячага года. Самы скандальны допінг 2016 года. Мілдранат закраўся і ў беларускі хакей. Пра гэта не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
26 снежня, праз 6 гадоў пасля плошчы 2010, адбыўся суд над Уладзімірам Кондрусем. Мужчына стаў апошнім затрыманым за ўдзел у беспарадках падчас мітынгу перад домам урада ў Мінску. На судзе ў якасці доказу нават паказалі кавалак трубы, якім Уладзімір нібыта біў шкло. Чым скончылася паседжанне і ці з'явіўся ў Беларусі новы палітычны зняволены, даведаемся ад нашага журналіста Алеся Пілецкага, які прысутнічаў на судовым паседжанні. Алесь, прывітанне і адразу да галоўнага пытання, які прысуд быў сёння абвешчаны.
Прывітанне. Навіна ў мяне для вас добрая. Быў вызвалены ў зале суда, дакладней, калі так быць ужо цалкам дакладным, у будынку суда Уладзімір Кондрус сёння. Яму фактычна яго прызналі вінаватым і выраку суда прагучала пакаранне год і 6 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў калонію. Аднак было залічана, ты быў залічаны той час, які ён правёў у СІЗА, і фактычна Уладзіміру Кондрусу засталося толькі каля 6 месяцаў абмежавання волі. Дакладней можна будзе сказаць, калі ўжо пабачым копію выраку, дакумент сам. А вось ці стала ў Беларусі менш на аднаго палізняволенага, тут пытанне адкрытае, таму што ўсё ж такі вырак прагучаў і фактычна юрыдычна Кондрус адбывае пакаранне, вось пачынаючы з сённяшняга дня, ён ужо зноў жа ён адбывае пакаранне, толькі што ён будзе адбываць яго дома.
І можа распавядзі нам, што сёння адбывалася? Варта нагадаць, што суд над ім пачаўся 16 лістапада 2016 года, і аднак у залі суда палітзняволены спрабаваў скрыць сабе вены, нібыта пацверджання ў гэтай інфармацыі таксама няма, пасля чаго яго адправілі на комплексную псіхолага-псіхіятрычную экспертызу. Ці сёння ён прысутнічаў у залі суда?
Вось не было яго сёння, суд пачаўся крыху з затрымкай, у 10:30 было абвешчана пра пачатку, мы прыйшлі, журналісты збольшага таксама былі блізкія, аднак дзесьці пра толькі 10:40 пачаўся разгляд справы, і не было Кондруся, і як кіраўнік канвоя паведаміў суддзі, Кондрус катэгарычна адмовіўся прысутнічаць на працэсе ў залі суда. То бок ён быў у будынку суда, яго прывезлі, але ён не хацеў выходзіць. Таму цалкам увесь разгляд быў без яго, і адбылося гэта вельмі хутка. Вельмі нечакана, што нават літаральна за 2 гадзіны, за 2.5 былі праведзены разгляд матэрыялу справы, і сведкі былі выкліканыя, і адбыліся спрэчкі бакоў, а ўжо о 4 гадзіне суддзя пачала чытаць вырак. Ну і чым, што там было ў выраку, я ўжо расказваў. Прапаную зараз, вось удалося мне крыху запісаць саму атмасферу, саму размову, там некалькі секунд размовы з Уладзімірам Кондрусем пасля яго вызвалення. Вось прапаную зараз паслухаць гэта.
Падтрымцы, ну не толькі Беларусі, а там, мабыць, палякаў, эстонцаў, я не ведаю, в іншых краінах я на свабодзе.
Шкадуеце мне?
Ну не.
Пускай он отдохнет, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это была не опошня больше.
Машину. Все, извините, пожалуйста, он же
умный. Понимаете, да. Как вы себя чуваете после голодовки? Добро.
Алеся, вось хто гэта быў там такі, ледзь не плакала жанчына, распавядзі, што ўвогуле адбывалася, як ён выглядаў? Хто яго сустракаў?
Шмат эмоцый, зразумела, былі родныя, бацька і маці, якія былі выкліканы ў якасці сведкаў, якія адмовіліся даваць паказанні, маюць такое юрыдычнае права і адмовіліся даваць паказанні. Было шмат эмоцый, вядома, і родные хотели хутчэй адвезці Владимира дадому. Выглядаў ён, ну, вядома, чалавек, які правёў 6 месяцаў, больш за 6 месяцаў у СІЗА, не будзе выглядаць вельмі добра. Для мяне было трохі дзіўна бачыць такога вельмі сціплага, невялікага мужчыну на ўсіх гэтых відэа, што мы бачылі, выглядаў зусім іначай. Вось, ну, магу зразумець ягоны шок і думаю, што ў будучым яшчэ журналістам атрымаецца з ім паразмаўляць.
А на твою думку, чаму ўвогуле ён сёння не прысутнічаў на судовым паседжанні? То бок гэта зноўку быў такі пратэст з ягонага боку?
Так, гэта быў пратэст, і аб гэтым гаварыў адвакат, і таксама гэтак жа успрыняла адмову прысутнічаць на разглядзе справы і суддзя. Кондрус увогуле, як мы сёння даведаліся з матэрыялу справы, ён ні слова не сказаў следчаму ні на адным з допытаў, там было каля 4 спробаў правесці допыт Кондруся падчас следства, і ён нічога, ніводнага слова не сказаў. Ён адмовіўся размаўляць з псіхолагам, які рабіў яму экспертызу. Адпаведна, не было ў матэрыялу справы псіхалагічнага партрэту, псіхалагічнай карты. Псіхіатр таксама, які рабіў экспертызу асобы Кондруся, таксама сутыкнуўся з праблемамі, таму што Кондрус не ішоў на кантакт з усім, і яму прыйшлося неяк па нейкіх сваіх ускосных іншых прыкметах рабіць, ставіць дыягназ і рабіць экспертызу. Ну, можам бачыць, што Владзімір Кондрус у адрозненні ад усіх іншых фігурантаў гэтай справы аб масавых беспарадках, якія збольшага размаўлялі са следчымі, і такім альбо іншым чынам супрацоўнічалі, ён просто следчым не сказаў ні слова. Размаўляў я яшчэ непасрэдна перад агучваннем выраку з праваабаронцам, з Валянціном Стэфановічам з незарэгістраванага цэнтру «Вясна». Вось ён, на яго думку, такая адмова Кондруся на дадзенай справе не мела ні станоўчай, ні адмоўнага выніку, хаця б ва ўсіх іншых, пры іншых абставінах, нежаданне супрацоўнічаць са следствам, нежаданне прысутнічаць у судовай залі, яно, канешне, вельмі адмоўна успрымаецца і праваахоўнымі органамі, і суддзямі. Ну, а вось што сказаў Стэфановіч, як ён ацэньвае гэту справу, то можам зараз паслухаць таксама у запісі.
Патрабаванне мягкага пакарання, не звязанага з пазволеннем волі, яно абумоўлена тым ліку і нежаданнем ствараць нейкія напружанні і мець відавочнага палітычнага зняволення па падзеях, па якіх Еўрапейскі звяз і ЗША нават адрэагавалі ўвядзеннем санкцый.
Якраз такі быў Стэфановіч, праваабаронца. Варта адзначыць, што Кондрус таксама падзякаваў пасля вызвалення і заявіў, што ні аб чым не шкадуе, і лічыць, што выйшаў на волю не толькі дзякуючы падтрымцы людзей у Беларусі, але і шэрагу краін Еўрасаюза, то бок інфармацыя да яго нейкім чынам даходзіла, так?
Ну, вядома, ён меў сувязь праз родных і праз адваката са знешнім светам, але, ну, як мне вядома, з журналістамі таксама ён не асабліва кантактаваў, увогуле чалавек не з тусоўкі, як гэта гаворыцца, і яго мала хто ведаў, чым дарэчы, абумоўлена тое, што яго пэўны час лічылі правакатарам і ледзьве не супрацоўнікам спецслужб, а ў выніку казалася ўсё не так. Таму свой асаблівы чалавек, які не шукаў, так скажам, вядомасці і не належыць ні да нейкай там, ні да адной з апазіцыйных груповак.
Можа, завяршаючы ўжо гэтую размову, нагадаю, што наш журналіст Алесь Пілецкі прысутнічаў на судовым паседжанні над Уладзімірам Кондрусем, апошнім затрыманым па справе плошчы 2010. І, на тваю думку, Алесь, ці Уладзімір Кондрус будзе даваць нейкі інтэрв'ю з журналістам? Як увогуле ён выглядаў? Ці спраўды быў не зусім адэкватны? Ці можна спадзявацца, што ён будзе ў медыя неяк фігураваць пасля вызвалення?
Не думаю. Мне склалася такое ўражанне, што гэты чалавек не будзе даваць інтэрв'ю, не будзе рабіць прэс-канферэнцый. Разам з тым, з тых некалькіх хвілінаў, што я яго бачыў, што назіраў за ім, мне не склалася ўражанне, што гэта хворы чалавек. Ну, зноў жа, я не доктар, не магу рабіць дыягназаў і ставіць. Звычайны хлопец з правінцыі і ну, які, напевно, не будзе карыстацца гэтай сваёй нечаканай вядомасцю для того, каб рабіць нейкую кар'еру альбо прасоўваць сябе ў нейкім накірунку.
Алесь, дзякуй вялікі за гэтую размову і да пабачэння. Нагадаю, што мы размаўлялі з журналістам Алесем Пілецкім, які прысутнічаў на судовым паседжанню над палітзняволеным Уладзімірам Кондрусем. Якраз такі распытвалі ўсе падрабязнасці судовага паседжання. Нагадаю, што суд Маскоўскага раёна вынес прысуд па справе Уладзіміра Кондруся за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня 2010 года. У Мінску жыхара Рудзінска судзілі на 1,5 года абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Так само яго чакае прымусові медыцынскі нагляд і лячэнне ў псіхіатра па месцы жыхарства.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем падводзіць вынікі 2016 года ў розных сферах жыцця Беларусі. Гэтым разам разглядаем эканамічныя падзеі, а таксама паспрабуем зрабіць прагноз на наступны год. Дапамагаюць у гэтым эканаміст Сергей Чалы і вядучы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп. Перадаем слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму. Прывітанне.
Прывітанне вам. Ці галоўная падзея эканамічная ў жыцці Беларусі 2016 года дэнамінацыя?
Скорее не события. Ожидали чего-то такого страшного, все прошло очень гладко.
Действительно, были с этим связаны какие-то странные инфляционные ожидания, девальвационные ожидания. Ничего не случилось. Для экономики никакого значения нету, разве что некоторое психологическое значение.
Тогда давайте на вашу думку. Досягнение, основные подеи в экономичном житии Беларуси за 2016 год.
Ну, наверное, пожалуй, единственное достижение, если можно так назвать, то, что удалось удержать инфляцию в размере прогнозируемых правительством и Нацбанком 12%. И, кстати говоря, это единственный плановый показатель, который удалось удержать в рамках. Ну, собственно говоря, с одной стороны, это показывает, наверное, разницу между нынешним Нацбанком и правительством. Ну, в оправдании правительства, наверное, можно сказать, что задачи, которые стоят перед ним, наверное, ну, на текущем этапе сложнее.
Сергей?
На самом деле не так сложно было удержать инфляцию в обозначенных значениях, особенно когда у вас, да, структурная рецессия одновременно с конъюнктурной, когда банки не знают, куда деньги девать, потому что хороших заемщиков нет, кредиты не создаются, денежная масса не растет. Тут, собственно говоря, не нужно быть гением, да, чтобы там инфляцию сдерживать в рамках того режима монетарного таргетирования, как его называет Национальный банк.
Ну, а какие достижения, на твой погляд?
Честно говоря, особых достижений в плане каких-то решений, наверное, сложно было бы назвать, да, я скорее больше сказал бы о том, что в интеллектуальной среде, да, какие-то были действительно очень важные подвижки. Ну, например, именно в этом году окончательно консенсусом стало то, что мы имеем дело не с каким-то временным кризисом, не таким, который был в предыдущие разы, который вот там быстро заканчивался, не с кризисом, пришедшим извне, какой-то внешней конъюнктуры, ой, у нас нефть упала, ой, у нас цена на калийное удобрение упала, нет, это абсолютно давние зревший кризис, да, это такая хроническая болезнь нашей экономики, которая сейчас просто приобрела острую фазу. То есть стало понятно, что на самом деле проблема в реальном секторе. Это очень важная вещь. К ней еще пока не знают, как подобраться, да, но, по крайней мере, уже концептуально совершенно понятно на уровне даже каких-то стратегий ясно, что не надо менять задачу управления государственной собственностью, надо действительно заниматься реструктуризацией, надо действительно заниматься плохими долгами, которые именно этот государственный сектор генерирует и который потом оказывает давление на банковский и на бюджет. Вот такой консенсус, я считаю, самым главным достижением 2016 года.
С этим тяжело спорить. Ну, действительно, этот как бы консенсус все шире и шире, но боюсь, что нет понимания, как это принято говорить, на самом высоком уровне. То есть, казалось бы, уже понимают все и все, но проходит очередное совещание с главой государства, где звучит, что ничего через колено ломать не будем, все лучшее то, что у нас было, надо сохранить, ну и так далее, заявления в таком направлении. И выслушав очередную порцию подобных заявлений, просто остается развести руками.
На самом деле, вот одним очень важным событием, которое мало кто обратил внимание в этом году, это было принятие указа номер 78. У него очень интересная история. Значит, он появился после того, как Лукашенко заявил, там уже буквально раздраженным, о том, что да надоело мне это правительство, каждый раз там ходит на совещание, но это по любому вопросу, значит, все время предлагает какие-то реформы, сколько можно уже. И результатом стал вот этот вот указ 78-й, суть которого заключается в том, что вот вам правительство, ваша песочница, в которой вы играетесь, да, она не касается самых главных там вопросов, которые будут мои, условно говоря, сказал президент, да, то есть это вопросы собственности, это вопросы приватизации, ну и косвенно это вопросы власти экономической и так далее. Вместо решения получилось такое разграничение полномочий.
За год изменилось вельми шмат высоких керовников в разных сферах, а вось экономичные керовники неяк, ну, амаль что застались и некранутыми. Як мне подается, это говорить аккурат про то, что задоволены именовито экономичной сферой Александр Лукашенко.
Можно тут высказать такое аккуратное предположение, что, может быть, пришло понимание, что экономика, а особенно финансы – это такая достаточно тонкая сфера, в которую лучше неумелыми руками не лезть. Ну, а что касается всего остального, где, собственно говоря, особых достижений и нету. Ну, какая разница, кто будет руководить тем, что и так не работает. При одном не работало, плохо будет работать при другом.
На самом деле, весь же экономический блок практически, он же только год примерно проработал, ну, чуть больше, да, там, с конца 2014 года. То есть, в отличие там от многих других, кто менялись в этом году. Ну, вот разве что Бузовский, пожалуй, да, тоже вот в тот же момент, там, в декабре 2014-го появился и сейчас был снят. А так, в общем-то, это довольно новые люди, на самом деле. Еще рано оценивать их результаты.
Ну, а вы можете не спрогнозовать их деяния? То бок, это добро, что они застались и будут працовать? Те все ж таки есть некие сумневы, что они приведут до неких выбитных выников?
Я вообще сторонник того, чтобы поменьше там что-то менялось, да. Чем дольше на этих должностях сидят люди, даже случайные, тем больше они начинают понимать, как на самом деле все работает. И вот этот вот человеческий капитал, да, накопленное понимание, оно на самом деле важно. Ведь, ну, вспомните даже Надежда Андреевна Ермакова, да, которая там начинала с совершенно каких-то диких там интервью там, о туфлях, там, о кошельках, там, значит, и в конечном счете, даже она умудрилась в конечном счете начать понимать, как работает денежно-кредитная система.
Поразмовляли крыху про достигнение, тогда давайте про провал. Экономичные.
Я бы еще, может быть, заметил, что вот не в экономическом блоке, но к экономике, мне кажется, имеет отношение, ну, замена главы администрации в данном случае символизирует одну очень важную вещь, да, что во главе администрации поставлен человек, который, в общем, запомнился высказывание в духе, ну, там, денег нет, но вы держитесь, да, там, зарплата 1 300 000, она же неплохая, ну, вы знали, на что шли, а что вы, собственно, хотели, то есть вот примерно такой месседж, который, значит, народу был подан. Но Косинец умел генерировать только идеи, когда денег много, давайте Диселнет построим, там, значит, и еще что-то в этом духе, да, там, не усяки. А теперь нужен человек, который будет генерировать идеи, когда денег нет. Вот, на самом деле, вот такой вот месседж всему населению был этим самым, как бы, послан.
Ну, и все же таки про провалы. Да.
Какого-то особого провала именно в этом году и не было. Просто оголились, стали максимально очевидны накопленная сумма ошибок в предыдущие годы. Это, например, относится и к росту проблемных банковских кредитов, это не проблема нынешнего года. Во-первых, это кредиты, набранные в прошлые годы, но, во-вторых, тут можно даже попытаться найти позитив, что называется, эту плохую статистику перестали там прятать, загребать там куда-то под ковер, по крайней мере,
Билстат в последнее время там пишет новости в духе, там, зарплата выплачена, там, ВВП создан, никаких цифр там уже почти не найти.
Как бы отрицательную динамику даже номинальных зарплат тот же Билстат показывает. Чудо не произошло, но просто стали, по крайней мере, на статистическом уровне признавать некоторые болячки, вместо того, чтобы там продолжать их как-то припудривать.
Для меня, на самом деле, самым большим провалом было любые попытки что-то сделать у государства в социальной сфере. Потому что все же понимают прекрасно, что любое будущее, отсутствие реформ, либо наличие их, оно обязательно скажется на ухудшении материального положения граждан. Ну, это очевидно. Только в первом варианте у них надежды не будет на улучшение, а втором все-таки эта надежда, значит, будет. Но ближайшее ухудшение положения, состояния домохозяйств будет. Вот. И совершенно понятно, что существующая ныне система социальной защиты, которая у нас есть там, с пособием там, $10, да, по безработице, которая моментально делает человека, потерявшим работу, нищим, совершенно неадекватна, несмотря на все разговоры о социальном государстве. И вот выяснилось внезапно, что наше государство, которое построено было там, по принципу чуть ли не большого брата, там, известно уже все, ни банковской тайны у нас уже нет. Вот, и внезапно выясняется, что это государство ничего не может сделать, ни плохого, ни хорошего для людей, да, обладая всеми базами данных, организовать взаимодействие таким образом, чтобы, не найти тунеядцев, как она считает, да, рассчитывали 400 000, как нам называли, да, да, нашли там в лучшем случае там более чем 10 раз меньше. И то потому, что, значит, из них половина – это те, кто сами на себя донесли, да. И точно так же и с вот этой системой безналичных жилищных субсидий. Точно так же практически никого не сумели выделить. То внезапно выясняется, что наше государство построено таким образом, что оно умеет размазывать там деньги тонким слоем для всех, но адресной никакой заточки у него не получается, и это очень большая проблема.
Вадим, вам было что додать?
Еще один провал, который, наверное, имеет шансы расцвести во всей красе в следующем году, это очередные заявления властей по поводу 7 по 500. Вот это любой ценой, если действительно захотят любой ценой сделать по 500 в 2017 году, к сожалению, ни откопать, ни даже украсть не получится. Единственный теоретический способ – это напечатать. А вот эта любая цена будет, например, в виде средней зарплаты уже в $300 в 2018 году.
Засталося еще спрогнозовать на 2017 год нашу белорусскую экономику.
Если говорить об официальных прогнозах социально-экономического развития на следующий год, качественно картина будет выглядеть похожей на год текущий. Единственный прогноз, у которого есть шансы исполниться, это снижение инфляции до 9%. Роста экономики не будет, скорее всего, будет падение порядка 1%. Ну, радует не такое сильное, как в этом году. Рост реальных доходов населения тоже не будет, будет снижение. Опять-таки радует, что не так быстро, как в этом году. То есть, в целом, кризис никуда не денется, но при этом есть шансы сохранить некую финансовую стабильность, то есть обойтись без обвалов и шоков на валютном рынке.
Сергей.
Без двух вещей, да, которые совершенно обязательно должны случиться в следующем году, никакие прогнозы вообще невозможны, просто попросту не сходится ни бюджет, ничего. Да, это получение кредита МВФ и размещение еврооблигаций. В противном случае просто нет денег для погашения своего внешнего долга в бюджете. До тех пор, пока это не случится, очень сложно говорить, что это будет, потому что на самом деле единственным дальше выходом будет просто покупка Национальным банком валюты для того, чтобы с внешними долгами расплачиваться. Это будет совершенно другой курс, чем тот, который мы имеем сейчас. Поэтому скорее, вероятнее всего, будет проделан в следующем году такой же трюк, который был проделан с повышением пенсионного возраста. Да? Сначала говорили, что народ наш не готов к повышению пенсионного возраста, так же, как он не готов к тем реформам, которые предлагают эти звери из МВФ, да. И я уверен, что через несколько месяцев, значит, на следующем совещании какому-нибудь Лукашенко скажет: а вот мы теперь провели очередной опрос, да, теперь мы видим, что народ готов, спасибо ему за это, так же, как он поблагодарил народ за понимание, за повышение пенсионного возраста. Теперь мы видим, что, значит, все готово, и вот и можно, значит, на что-то там соглашаться.
Это очень благоприятный сценарий.
Ну, а другого, на самом деле, здесь не прослеживается.
Дякую. На этом, я думаю, что уже скончим. Мы подводили экономичные выники 2016 года и на вот крыху поспробовали прогнозовать экономику 2017 года. А робили это экономист Сергей Чалы, да и ведущий аналитик Альпары Вадим Иосип. Дякую вам за размову.
Вам спасибо.
До свидания.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Еўразум». Лекі для сэрца «Мілдранат» сёлета сталі самым вядомым допінгам у свеце. На ім лавілі пераважна расійскіх спартсменаў, сустракаўся допінг і ў беларусаў. Спартовыя чыноўнікі запэўнівалі, што больш не маюць сувязі з «Мілдранатам». А тут раптам на сайце «Дзяржзакупак» знаходзіцца тэндар мінскага хакейнага клуба «Юнацтва». Клуб жадае набыць 30 упаковак «Мілдраната». Навошта гэты допінг хакеістам, разбіраўся наш журналіст Артём Мартынович.
На сайте дзяржаўных закупак з'яўляецца абвестка пра тэндэр ад хакейнага клуба «Юнацтва Мінск». Клуб купляе за кошт бюджэту 30 упаковак «Мілдранату». Гэты прэпарат з пачатку 2016 года быў прызнаны сусветнай антыдопінгавай асацыяцыяй ВАДА допінгам. Менавіта яго ўжыванне стала прычынай шматлікіх дыскваліфікацый у спартовым свеце. За мельдонія на алімпіяду ў Рыа не змог паехаць беларускі тайквандзіст Арман Маршал Сілу. За допінгу на алімпіядзе адхілілі ад удзелу беларускіх вяслярак, бо ў трэнера знайшлі 16 таблетак мельдонія. Такой закупкай хакейнага клуба «Юнацтва Мінск» здзіўленая ў нацыянальным антыдопінгавым агенцтве. Пра гэта распавядае дырэктар Дзяніс Мужухін. согласен?
Ну, конечно, это ненормально. Для каких целей они приобретают? Может быть, ситуация, что, может, кому-то этот препарат надо в терапевтических целях. Да, в общем-то, заменить можно, если врач планирует. Может, они для персонала, переживают очень тренера, коллектив.
Олег, не дивно, хоккейный клуб «Юнацтва Минск» не збирается використовывать мелдронат, а заявка у тендера – бюрократичный момент. Тлумачить представник клуба.
В случае оформления терапевтического исключения препараты просто могут использовать. Но, например, в прошлом году, когда мелдронат попал в список запрещенных, у нас в клубе его не использовали и, в принципе, не планируется. Но поскольку государственные эти учреждения и бывают всякие бюрократические что ли моменты, чтобы на всякий, грубо говоря, случай, чтобы в распоряжении был этот препарат. Но, наверное, я думаю, что его мы исключим из закупок.
Юнацтва Минск подкресливая, что у своей спортивной деятельности притримливается правила у борьбы с допингом и не заохвочивая выкористание спортсменами забороненных препаратов. На сайте хоккейного клуба было смещено тлумачение лекаря, начальника отдела медицинского забеспечения Юнацтва Минск Андрея Константиновича.
Мелдронат может выкористовываться спортовцами для лечения захворывания, але только при оформлении терапевтичного выключения.
Тлумачит Константинович. Что до обвестки про тендер от хоккейного клуба, то лекарь сказал наступное.
Задание на закупку организации тих чи інших препаратов оформляется в конце года, мае попередні характер и охопливая усе 12 месяцев наступного. Прадбачить, кому, коли и який препарат может спотребиться в будущине, немагчыма. Проводячи тендер, организация только вызначая компанию, у якой будут набываться лековые сродки. Сама закупка препарату отбывается при их необходности. У выпадку с тими, что змещают забороненные речевы только после оформления терапевтичного выключения. Однако после унесения мелдроната у спис забороненных препаратов хоккейным клубом «Юнацтва Минск» ни он, ни его отповедники не набывались.
Мельдоний был унесен в список забороненных речевов с усветным антидопинговым агентством с 1 студеня 2016 года. Речево относится до класса С4 забороненного списку с усветного антидопингового агентства «Гормоны и модуляторы метаболизма». ВАДА унесла мельдронат в список забороненных препаратов после звороту антидопингового агентства США, якое отримало с конфиденциальной крыницы информацию об выкористании спортовцами с Усходней Европы этого речева для поляпшения своих физичных здольностей. По даденных ВАДА, с початку года это речево выявлено у крови больше за 60 спортсменов. Артем Мартынович, Еврорадио.
И хоть мелдронат нібито не вельми потребны хоккеистам, во усяляким выпадку прымаць яго не збіраюцца, навошта было так подставляться. Можна ж было, напэўна, знайсці які-небудь адпаведнік з прыгожай назвай, каб не кідалася ў вочы і не выклікала падазрэнняў. Ды і чаму таксама ў лекавых мэтах простую ж дзяржзакупку не набываюць мелдранаты іншыя спартоўцы? Схема ж мусіць быць аднолькавая для ўсіх.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еуразум» надышоў час музычных новинов. У Британии помер спевак Джордж Майкл, человек неверогодной прыгажости, які писал неверогодно прыгожие песни. Про гэта и іншае у рубрыцы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский, новинки сусветного шоу-бизу. 26 снежня у Британии помер спевак Джордж Майкл, автор суперхитов «Last Christmas», «Careless Whisper», «Freedom Too Funky», «Jesus to a Child» и шматликих інших. Спевак стал вядомым дзякуючы дуэту «Вам». Але праз 5 гадоў існавання каманда распалася, і Джордж прыняў рашэнне засяродзіцца на сольнай кар'еры. Яго першы ж альбом «Faith» 1987 года разышоўся тыражом у 16 мільёнаў копій. Атрымаў грэмі, а Білборд назваў яго найбольш прадаваным у Злучаных Штатах. Паралельна з поспехамі ў музыцы Джордж стала перажывае непрыемнасці з наркотыкамі. У пэўны момант яго затрымлівае паліцыя за спробу прыставаць у грамадскім туалеце да мужчыны, які аказваецца паліцэйскім у штатскім. Тады ж Майкл здзяйсняе камін-аут, прызнаўшыся ў нетрадыцыйнай арыентацыі. У 2011-м падчас турне «Symphonica 2» трапляе ў бальніцу ў цяжкім стане з-за складанай формы пнеўманіі. Яго падключаюць да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Дактары прагназуюць страту голосу, але Майкл здолеў цалкам узнавіцца. Дакладныя прычыны смерці 53-гадовага Джорджа Майкла пакуль не паведамляюць, называючы сардэчную недастатковасць. Некалі вельмі популярны гурт сярод падлеткаў «Токіа Атэль» абвясціў дату рэлізу свайго новага альбома. Пластінка пад назвай «Dream Machine» выйдзе 3 сакавіка 2017 года і стане першай новай працай калектыву з 2014 года. калі быў выдадзены дыск Kings of Suburbia. Вось ён, альбом, які мы заўсёды жадалі зрабіць, напісалі музыкі ў сваім твітары. У Dream Machine увойдуць 10 кампазіцый, у тым ліку сінгл Something New, відэа прэм'еры якога адбылася разам з гэтай заявай. Гурт Нутэкі запісаў першую песню на беларускай мове «Так кахаць». З ёй у студзені яны выступяць у фінале нацыянальнага адбору «Еўрабачанне 2017». Калі яны ў лістападзе прабіваліся ў яго, то гэтую песню праспявалі на англійскай мове. «Гэта наш першы досвед, гэта наша адкрыццё», пішуць прадстаўнікі гурта ў соцсетках. «Мы спадзяемся, што песня выкліча ў вас такія ж пазітыўныя пачуцці, як і ў нас. Паглядзець відэа на песню «Так кахаць» можна на нашым сайце ў раздзеле «Культура». Амерыканскі часопіс Forbes абвясціў самых вялікіх няўдачнікаў у індустрыі музыкі ў 2016 годзе. Імі сталі брытанскі гурт One Direction, рэпер Kanye West і канцэрт у гонар інаўгурацыі абранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. З One Direction сышоў вакаліст Зайн Маліка, пасля чаго калектыў зрабіў перапынак у сваёй дзейнасці, усе ўдзельнікі заняліся сольнымі кар'ерамі. Тое, што ніякіх падставаў меркаваць, што група працягне існаванне, не існуе, і ўвяло іх у спіс няўдачнікаў. Kanye West апынуўся ў спісе з-за адмены канцэртаў. Дзякуючы гэтаму рашэнню рэпер страціў больш за 10 мільёнаў долараў. Канцэрт у гонар інаўгурацыі Трампа названы правальным да яго правядзення, дзякуючы таму, што вядомыя музыкі папросту адмаўляюцца браць у ім удзел. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё ды Яліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы. «Еўразум»